Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Из Латвии пишет Алдис Белсонс. «Я знаю таллинского Алешу. Его давно надо было перенести в более достойное место, даже не столько из-за того, что возле него русские подонки неоднократно сжигали эстонский флаг, не лучше выглядели и местные пацаны, пачкавшие памятник, а потому что ну не место ему там, и все. У советских заведено было хоронить погибших где попало, а это в лучшем случае. Часто закапывали без всякого подобия похорон. Но иногда делалось и с намеком. В Кёнигсберге, например, могилы советских солдат разбросаны по разным районам города. Трудно отделаться от мысли, что могилами метили завоеванную территорию. Напомню вам историю с Черняховским, продолжает автор. Он погиб в 200 километрах от Вильнюса, но его похоронили в самом центре Вильнюса, рядом с кафедральным собором, явно подчеркивая, кто тут хозяин. И вот в горбачевское время власти литовской столицы решили, что негоже полководцу, никто не говорил о 39-летнем генерале ничего дурного, наоборот, лежать в саркофаге возле подземного общественного сортира в шуме центральной улицы города, что надо положить его на военном кладбище на Антакальнисе, Нагорное. «Там очень красивое место», — продолжает господин Белсонс. «Там захоронено сердце Пилсудского, хотя литовцы не испытывают к нему симпатии. Но вспомните, Анатолий Иванович, какой вой раздался из Москвы. Так что традиция была заложена еще тогда. Да плевать с высокой колокольни этим плакальщикам по Алеше на него бедного. Не вам, Иваныч, это рассказывать. Наши леса до сих пор полны костьми советских солдат. Все хвалили в ямы, как попало. Давеча я пил пиво со знакомым. Он советский лейтенант. Прошел Афган. Говорили о русских в Латвии. Многие из них считают своим президентом Путина. Новый год отмечают в 23 часа по московскому времени. Трудно их понять. Ну, уезжай, раз так, на землю обетованную. Тем более, что латвийское государство и подъемные дает. А Калининградская область России настойчиво приглашает. А нет. Ну, как это понять? Ну, что это такое? Вы можете сказать, Анатолий Иванович? Могу, Алдис. После большевистской революции царские офицеры из тех немногих, что уцелели, хотя не только они, отмечали не советские праздники, а те заименитства его императорского величества. Это самоутверждение и борьба. Это продолжение дела отцов и дедов, которые отвоевали Прибалтику у немцев и должны были бы на этом основании владеть ею вечно. Так понимают справедливость». Конечно, казенное российское негодование по поводу переноса памятника советскому солдату в Эстонии насквозь фальшиво. Алешу оскорбили не эстонцы, а те российские чиновники, пропагандисты и доверчивые люди, которые устроили это непотребство. Но Алеша их простит, по-моему. Уж он-то знает, какое отношение к погибшим было в его время. Все делалось, как привыкли веками, людишек не считали. Это от рабства, от варварства. Торжествовала к тому же новая вера. Слова по православному обычаю звучали как обвинительное заключение. Но и лицемерие, я говорю о нынешнем лицемерии, способно оказывать доброе влияние. Лучше наигранные слезы, чем глумливый смех или равнодушный зевок. Никто в России не верит, что власть искренне озабочена судьбой российского гражданина, попавшего в беду где-то за границей. Всякому понятно, что это показуха. Но лучше такая показуха, чем варварское пренебрежение. Ни один российский чиновник, он ведь тоже человек, скажет в узком кругу, да хоть самому себе, и то важно. А ведь влипли мы с этим Алешей. Наши же люди нам напомнили, что мы-то и есть первые варвары, если посмотреть, в каком состоянии памятники и кладбища у нас дома. По формальным признакам, читаю в следующем письме, Россия – нормальное, успешно развивающееся европейское демократическое государство. А все недостатки, на которые указывает оппозиция, суть мелкие недоработки, болезни роста. отдельные проявления некомпетентности управленческого аппарата. Однако мы знаем, что в стране действуют неформальные порядки и связи, обеспечивающие независимость власти от общества, неподконтрольность чиновника кому бы то ни было, кроме его непосредственного начальника. Путинская вертикаль – это бесконечная операция прикрытия государственной мафии. Естественной целью существования такого рода теневого государственного аппарата является сосредоточение всех ресурсов страны в одних руках, пишет этот слушатель. Автор другого письма объясняет нам, что по-другому в России не может быть, что этот порядок вещей как раз то, до чего она доросла. Шапка в аккурат по сеньке. Дело в том, что Россия не Европа и не Азия, а Евразия. От Азии она в чем-то отошла, а до Европы не дошла. Это, по его мнению, не хорошо и не плохо, а так, как есть. Евразийский мир, пишет он, такое же незападное по своему духу образование, как и Китай, Индия, исламский мир, отчасти Латинская Америка. Для евразийского мира третий срок или пожизненное пребывание на высшем посту, а также отдача Путиным богатств непокорных олигархов своим людям – явления вполне обычные и вполне приемлемые широкими народными массами. Автор подчеркивает с его точки зрения главное – жизнь по-западному – это широкое народное самоуправление без особой централизации власти. Россияне к этому не готовы, они боятся этого. Они чувствуют, что без присмотра, без кнута над головой наломают дров. Они не верят в свой самоуправленческий разум, в свою общественную энергию. Боятся, что верх на местах возьмут наглецы, бандиты и мошенники, в лучшем случае трепачи, обещалкины, которых называют популистами. По-моему, во многом это так. Путинизм – продукт российских опасений и страхов. Русский человек испугался самого себя – и поставил над собой вертухая в виде путинизма. Но не навечно же. Рано или поздно от вертухая придется избавиться. Как и когда? Вот главные вопросы русской жизни, по-моему. К разговору о популизме, избирательных технологиях, пропаганде. От членов русской общественности так озаглавлено следующее письмо. В нем, среди прочего, читаю. «Русские загнаны в угол во многих отношениях. Например, православие 1000 лет приучало свою паству презирать торговлю, а рыночная экономика, выстроенная по иудаизму, требует от человека умения торговать. Такие ножницы в религиозном воспитании диктуют русским либо полный крах, либо отчаянные способы борьбы за выживание». Русакова С.М., Сидорчук Ю.А., Сотова М.Н., Швецов А.П., Москва. Эти люди возмущаются, что их называют фашистами. Им обидно, что Кремль не признает их своими. Православие не протестантизм, оно действительно не жалует торговлю. Но русскому купечеству, как мы знаем, это в свое время не мешало набирать очки как на родине, так и за ее пределами. Пишет Диана Васильевна из Подмосковья. «Добрый день, уважаемые служащие Радио Свобода. Спасибо вам за то, что вы общаетесь с народом. Если бы так делали все радиостанции и газеты, сколько могли бы подсказать простые люди, как улучшить жизнь, что такое хорошо, а что делаем плохо? Эта тема давно назрела». Да, правители виноваты, что в стране столько негатива, но и люди во многом сами виноваты. Совесть исчезает совсем. Наглость, хамство, матерщина процветают, даже из уст женщин. Мало сигарет на зубах, еще и развязанность. Телевидение много нагадило нашей жизни. Как же это можно? Голый зад на весь экран, пошлые картинки в рекламе. Как можно прерывать кино, особенно серьезное, без пошлости, даже нежную любовь, которую стали иногда показывать? Нет слов для возмущения, пишет Диана Васильевна и продолжает. А сколько люди мусорят везде и всюду. Особенно противно, когда на природе. Большое неряшество можно наблюдать и в семьях. Руки не помоют, начинают месить тесто. Некоторые хозяйки не моют вымя коровы при дойке, также и руки. Поэтому молочные продукты надо производить только в хозяйственных комплексах, где все под контролем. А все мелкие фермерские хозяйства нельзя проверить. Пусть частники занимаются свиноводчеством, птицей и прочим. «Мои наблюдения в коротком письме не опишешь», — сожалеет Диана Васильевна. «А какой вред наносят собаки? Разве можно разрешать в общих домах содержание крупных собак? Лай, укусы, спать не дают, вонь кругом. А сколько продукции переводят? Сколько соседских нервов и здоровья уносят? Это серьезный вопрос. Если Путин таскает за собой везде и всюду собаку, о чем тогда говорить? Пусть бы одинокие курочку держали, хоть свежее яйцо имели бы, и курица не валит столько дерьма, сколько большой пес. Неужели не жалко денег на кормежку, отрывая от детей? С уважением, Диана Васильевна». Спасибо за письмо, Диана Васильевна. Вы все пишете только о том, что, по вашему мнению, надо запретить в России. Какие меры принуждения применить к вашим соотечественникам? Вплоть до запрета мелкотоварного молочного хозяйства. Напишите нам в следующем письме о том, что, по вашему мнению, следовало бы разрешить. Не запретить, а разрешить. Подумайте в этом направлении. Уверен, что и в этом направлении думать вам понравится. А я пока подумал, дорогие слушатели, вот о чем. Дай этой доброй женщине власть, отберет таки у вас собак, по крайней мере, крупных, и велит держать куриц в городских квартирах. Интересно, что она с ними стала бы делать, с сотнятыми собаками? И женское курение запретила бы, и телевидение устроило бы такое, которое нравилось бы ей. Нравилось бы ей, а смотреть должны были бы все. Когда я читаю письма простых людей, а в этих письмах жалобы на то, что Кремль к ним, простым людям, не прислушивается, то часто хочу сказать: и правильно делает. Правильно делает. Пишет наш постоянный слушатель Алексей Дмитриевич из Архангельской области. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Мы вас, наверное, уже задолбали своими идеями. А что делать? Радио «Свобода» одно, а нас много. Вот будет у нас свобода, демократия, тогда отучимся и письма писать. Но раз этого пока нет, то и пишем. Нам настойчиво прививается имперская наркотическая спесь. Государство, образующее нация, шестая часть суши, великая культура и т.д. Некоторых от этого уже стало пучить, раздуваются щеки. Из-за раздувшегося пуза и щек уже не видно, что у них под носом. Но эта наркота действует не на всех, и таким образом существуют две России. Миллионы говорят, что советская власть была благом, и для них это так, спорить с ними бесполезно, потому что для них она действительно была благом. Столько же миллионов говорят, что советская власть была злом, и с ними тоже спорить бесполезно, потому что для них она действительно была злом. Между этими миллионами, продолжает Алексей Дмитриевич, 20 лет идет словесный мордобой. И этот мордобой отнимает все силы и может продолжаться до бесконечности. На мой взгляд, чтобы прекратить этот маразм, надо с обеих сторон выделить ученых. И пусть они досконально разберутся и дадут объективную компромиссную оценку. И уговориться заранее, что мы все принимаем эту оценку. Вряд ли это поможет, Алексей Дмитриевич. Компромиссная оценка не может быть объективной, а объективная – компромиссной. Но это, по-моему, не страшно. Маразм не будет крепчать. Произойдет, и уже происходит нечто худшее. Все больше вокруг нас людей, которые просто не хотят знать прошлого. Многие или знают, скажем, события смутного времени. Что это была за борьба? Вот так будет и с советской властью. Еще немного – и вы с трудом встретите человека, который знает, что означают сами эти слова «советская власть». В последней книге моего друга Евгения Будиноса юная подружка старого распутника-писателя говорит ему между делом: «Я давно хотела тебя спросить, этот ваш Ленин, кто он был такой?» Старик приходит в неописуемый восторг от этого вопроса, благодарит Господа, давшего ему дожить до него. Письмо из Усть-Лабинска Краснодарского края пришло по электронной почте. Автор подписался вымышленной фамилией. Уважаемый Анатолий, настоящим обращением хотим сообщить о систематическом, длящемся нарушении Конституции и трудового законодательства Российской Федерации. Муниципальным служащим нашего района не выплачивается половина положенной им заработной платы. Власть решила, что нам будет достаточно получать лишь 49% от того, что предусмотрено законом. Уволиться и поменять место работы в нашем городе не так просто. Этим и пользуются. К сожалению, сегодня реалии нашей жизни таковы, что мы, простые служащие, не имеем возможности открыто отстоять свои права в суде, так как руководство незамедлительно найдет основания для увольнения любого. Просим вас принять меры и оказать содействие в восстановлении законности в нашем районе. Если данное обращение будет направлено, как водится, в администрацию Краснодарского края, то, конечно, законности больше не будет. Это письмо устраивает мне непростой экзамен. С одной стороны, невозможно радоваться нарушению закона даже в Усть-Лабинске. С другой, так и подмывает повторить вслед за любым жителем России. И по делам вам, районные чиновнички, вам и 49% много, хватило бы и 9, особенно кубанскому чиновничеству. Нет в России больших грубиянов и грубиянок, чем мелкие служащие Юга России. Крупные тоже, это просто чудовище. Так было и при советской власти. Ближе всего к человеческому облику был чиновник в Белоруссии и на северо-западе России. Дальше всего на юге России и Украины. Белоруссия сегодня отдельная статья. Юг России лучше не стал. А вот с Украиной произошло, по моим наблюдениям, нечто неожиданное. Даже юго-восточное мелкое чиновничество смягчается прямо на глазах. Может быть, на него влияет пример Киева и правобережной Украины. Здесь мелкий чиновник не только ждет взятку, это естественно, но он искренне вам улыбается, говорит человеческим языком, терпелив и, может быть, услужлив даже просто так, без расчета на вознаграждение. Потеряешь документ, вам сочувствуют, а не злорадствуют. Можете себе это представить? Господин Крюков, автор следующего письма, напоминает нам о поморах. Холод Арктики, леса и топи позволили малой части русского народа избежать крепостничества, жить свободно и демократично. Все важные решения принимались на сходе поморского села. Вот некоторые достижения этой части нашего народа. В поморских селах грамотность достигала 50%, в том числе и женщин. Дети учились в школах, в некоторых селах работали мореходные училища. Поморы жили в добротных больших домах, строили хорошие суда, не боящиеся льдов. Англичанин Бэрроу писал: «Русские были смелыми и хорошими мореходами. У них были суда, которые шли быстрее английских. Поморы были трудолюбивы и трезвы». Губернатор Финмаркена, Норвегия, писал в 1775 году: «Я хотел бы поселить у себя колонию русских. Она принесла бы нам большую пользу, потому что русские научили бы наших людей быть трезвыми, прилежными, бойкими и расчетливыми, обладать достоинствами, знакомыми нашим людям лишь понаслышке. Значит, подчеркивает господин Крюков, и мы в условиях свободы и демократии можем жить прилично даже в таких суровых условиях». Здравствуйте, Анатолий. Это следующее письмо, прислано из Казахстана по электронной почте, автора не называю. Я живу на юге Казахстана, в городе, который называется Шымкент. Сейчас наш город переживает интересную пору. Мы меняем свой облик. Развернуто большое строительство. У нас большие и очень амбициозные планы в связи с тем, что наш город меняет не только свой облик, но и статус, приближаясь и по количеству жителей, и по многим экономическим и социальным показателям к статусу мегаполиса мирового значения. Эта фраза сейчас может звучать смешно, «Нью-Васюки», но хочется надеяться, что это только пока, пишет автор, в связи с этим была организована группа людей, совершенно неформально, специалистов в области рекламы и пиара, людей, любящих свой город и желающих видеть его на карте мира, и поставлена задача найти все возможные пути для того, чтобы о нашем городе узнали, поднять имидж Шымкента, хоть как-то рассказать о нем и всему миру. Я бы хотел узнать, возможно ли было бы выпустить на волнах Радио Свобода репортаж или сюжет, подготовленный нашими журналистами. Я уверен, что это стоит денег, и хотел бы услышать сумму и вообще все варианты для нас. Заранее спасибо, уверен, что мое письмо прочтут. Радио «Свобода» не занимается коммерцией, тем более такой. Это у нас наказуемо. Я жил в Казахстане, Северный Казахстан объездил вдоль и поперек, бывал и на юге, в Чимкенте, как он тогда назывался. Казахстан нельзя назвать страной, которая стоит на месте. Но чтобы Шымкент приблизился хотя бы по количеству жителей к мегаполису мирового значения, не говоря уже о других показателях, в нем должно оказаться все население Казахстана. Я не преувеличиваю, все. Жители всех городов, сел и аулов этой страны должны переселиться в Шымкент. Тогда его можно будет поставить в ряд известных в мире мегаполисов, то есть сверхгородов. Надеюсь, что этого мы не увидим в ближайшие лет 200, а может быть и никогда. Радио «Свобода» не обходят своим вниманием религиозные проповедники. Вернее сказать, наших слушателей они не обходят своим вниманием. Обычно мы получаем христианские проповеди, православные и баптистские. Присылают их не священнослужители, а простые верующие. Люди, к сожалению, малограмотные, но очень уверенные в себе. Каждый высказывается от имени Бога, точно знает, какого мнения Бог по тем или иным вопросам. В сегодняшней почте «Радио Свобода» большая редкость – мусульманская проповедь. Пришла она по электронной почте, автор себя не назвал. По некоторым признакам это молодой татарин. Проповедь его похожа на христианские. Ему, например, доподлинно известно, что Помпея была уничтожена за разврат. За то же, по его словам, были покараны в позапрошлом году курорты Азии. Только океанская волна, снятая из космоса, как он пишет, представляла собою не крест, как утверждают некоторые христиане, а слово «Аллах». И сопутствующее облако двигалось также в форме арабской надписи «Аллах». Как заправский баптист советского времени, этот мусульманский проповедник подчеркивает, что в истинную веру обращаются не только простые, а и солидные люди. Среди них военные, офицеры и даже генералы. Называется число 50 тысяч офицеров и генералов. Есть отсылка к науке. Недавно, мол, она, прежде всего физика, как он пишет, окончательно доказала существование Бога. Упоминается, как и в христианских проповедях, Ленин. Это читаю. Прошлое поколение было на первых местах в разных направлениях по всему миру, потому что Ленин учился в медресе, где изучал решение всех проблем в Божественном Писании, хотя он был засланным иудеем и не взял самую важную духовную сторону, стержень общественных отношений, и многие слова из Святой Книги он присвоил себе, поэтому люди так поражались его якобы мудростью, но он уничтожил духовную основу и истинного владельца всех мудрых слов. Тут мне вспомнился анекдот о Чукче, утверждавшем, что Ленин Чукча, а на вопрос, почему так считаешь, спокойно отвечал: «Умная ошибка». Одно место из этого письма прочту без улыбки. «У каждого человека есть инстинкт самосохранения. Когда про человека говорят плохо или он чувствует на себе подозрительные взгляды, этот инстинкт возбуждается, и человек переходит в положение защиты. Сейчас опорочиваются практически все мусульмане. Представляете, к чему может привести то, что человек постоянно в напряжении? Когда кто-то неугоден, его теснят первого, но потом начинает не нравиться другой, и даже близкий, как было со Сталиным, и он уничтожал и близких, потому что страсть человека не имеет предела». Этими мудрыми словами нашего слушателя, самодеятельного мусульманского проповедника, я сегодня и закончу. На волнах радио «Свобода» звучала передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государство не поддерживает мелкий бизнес в нашем городе. Мы на грани вымирания.
Мощное оружие в борьбе с терроризмом. Не пули и не бомбы. Имя этому оружию – «Свобода».
Думаю, что подавление инакомыслия негативно отразится на режиме Путина.
Государственной Думы стали открыто покровительствовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.